Глава 4. Дальнейшие мои воспоминания о моих первых годах на Земле более обыденны и точны, хотя все так же скудны, случайно разрознены. Что, повторяю, мы знаем, что помним, мы с трудом вспоминающие порой даже вчерашний день. Детская душа моя начинает привыкать к своей новой обители, находить в ней много прелести, уже радостной, видеть красоту природы уже без боли, замечать людей и испытывать к ним разные, более или менее сознательные чувства. Мир для меня все еще ограничивается усадьбой, домом и самыми близкими. Вот я уже не только заметил и почувствовал отца, его родное существование, но и разглядел его, сильного, бодрого, беспечного, вспыльчивого, но необыкновенно отходчивого, великодушного, терпеть не могшего людей злых, злопамятных. Я стал интересоваться им, и вот уже кое-что узнал о нем. То, что он никогда ничего не делает. Он и правда проводил свои дни в той счастливой праздности, которая была столь обычна тогда не только для деревенского дворянского существования, но и вообще для русского. Что он всегда очень оживляется перед обедом и весел за столом, что, проснувшись после обеда, он любил сидеть у раскрытого окна и пить очаровательно шипящую и восхитительно колющую в нос воду с кислотой и содой, и что он всегда внезапно ловит меня в это время, сажает на колени, тискает и целует, а затем также внезапно саживает, не любя ничего длительного. Я уже чувствовал к нему не только расположение, но временами и радостную нежность. Он мне уже нравился, отвечал моим уже слагающимся вкусом, своей отважной наружностью, прямотой переменчивого характера, больше же всего, кажется, тем, что был он когда-то на войне в каком-то Севастополе, а теперь охотник, удивительный стрелок. Он попадал в двугривенный, подброшенный в воздух. И так хорошо, задушевно, а когда нужно, так ловко, подмывающе, играет на гитаре песни какие-то старинные, счастливых дедовских времен. Заметил я, наконец, и няньку нашу, то есть осознал присутствие в доме, какую-то особую близость к нашей детской, этой большой, статной, властной женщины, которая, хотя и называет себя постоянно нашей холопкой, есть на самом деле член нашей семьи, а ссорится и довольно часто с нашей матерью, лишь потому, что это совершенно необходимо в силу их любви друг к другу и потребности после ссоры через некоторое время заплакать и помириться. Братья были совсем не ровесники мне, они жили тогда уже какой-то своей жизнью, приезжали к нам только на каникулы, зато у меня оказались две сестры, которых я тоже, наконец, осознал и по-разному, но одинаково тесно соединил с своим существованием. Я нежно полюбил смешливую синеглазую Надю, которая заняла свою очередь в люльке и незаметно стал делить все свои игры и забавы, радости и горести, а порой и самые сокровенные мечты и думы с черноглазой Олей. Девочкой горячей, легко, как отец вспыхивающий, но тоже очень добрый, чувствительный, вскоре сделавшийся моим верным другом. Что до матери, то, конечно, я заметил и понял ее прежде всех. Мать была для меня совсем особым существом среди всех прочих, нераздельным с моим собственным. Я заметил, почувствовал ее, вероятно, тогда же, когда и себя самого. С матерью связана самая горькая любовь всей моей жизни. Все и все, кого любим мы, есть наша мука. Чего стоит один этот вечный страх потери любимого? А я с младенчества нес великое бремя моей неизменной любви к ней, к той, которая, давши мне жизнь, поразила мою душу именно мукой, поразила тем более, что в силу любви, из коей состояла вся ее душа, Была она и воплощенной печалью. Сколько слез видел я ребенком на ее глазах, сколько горестных песен слышал из ее уст. В далекой родной земле, одинокая, навеки всем миром забытая, да покоится она в мире, и да будет вовеки благословенное ее бесценное имя. Уже ли та, чей безглазый череп, чьи серые кости лежат теперь где-то там, в кладбищенской роще, захолустного русского городка, на дне уже безымянной могилы, уже ли это она, которая некогда качала меня на руках? Пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших.